Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Жертва Богу – дух сокрушен», говорится в покаянном 50-м псалме из ветхозаветной книги Псалтыри. Современному человеку не так-то просто осмыслить сам феномен жертвоприношения как составную часть христианской традиции. Потому что само слово «жертва» часто ассоциируется с чем-то жестоким и языческим. А потом оказывается, что и христианская религия знает понятие жертвы. В каком-то смысле вокруг принесения жертвы Богу строится главное христианское таинство – Евхаристия, в котором верующий под видом хлеба и вина причащается истинных тела и крови Христовых. Стоит, правда, оговориться, что жертва эта, приносимая в таинство Евхаристии, бескровная, особенная. В чем же ее особенность? По сравнению с теми самыми языческими ритуалами, с которыми так прочно ассоциируется слово «жертва». Об этом в цикле радиобесед о таинстве Евхаристии размышляет протопресвитер Александр Шмеман. И лучшим эпиграфом к той беседе из этого цикла, который мы услышим, могут стать как раз те самые слова 50-го псалма «Жертва Богу, дух сокрушен». Давайте послушаем архивную запись этой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Собрание, общая молитва, слушание Слова Божьего, проповедь. И вот теперь приношение к алтарю, положение на престоле, даров, хлеба и вина. Такова, как мы уже знаем из прошлых бесед, последовательность развития, нарастание главной церковной службы, той, которую православные христиане издревле называют божественной литургией. Это развитие можно еще определить и так. Сначала, прежде всего, как основа всего, собрание. И это значит единство. Единство не по какому-либо человеческому, земному, и потому неизбежно ограниченному принципу, нет, а единство в Боге и для Бога, до встречи с Ним, и потому что в Боге и во Христе единство в любви. И это так единство потому первый и основной, что заповедь Христа о любви – это первая, основная и основоположная заповедь для Церкви. Там, где нет любви, там, где не любовь действует и собирает и животворит, там нет Бога и Христа, сколько бы ни было там религиозных обрядов. Об этом мы должны помнить и напоминать самим себе неустанно, ибо, увы, и в самой религии может восторжествовать, а так часто торжествует, эгоизм, обращенность на себя или совсем просто желание не служить Богу, а чтобы Бог и религия служили мне. И тут навсегда нам даны изумительные слова апостола Павла в его первом послании к Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет во мне в том никакой пользы». Итак, сначала любовь, и потому единство, и потому собрание. Затем молитва, и молитва, как мы уже знаем, именно любви. Молитва, обнимающая собою и церковь, и весь мир, и всю природу, и всех людей. Затем слова, учение о Христе. Слова самого Христа, Его благая весть, Его заповеди, Его призыв. И опять-таки все это, как Его безмерная, бесконечная любовь, на нас обращенная, нам даруемая. И вот теперь приношение, дар, наша жертва Христу и Богу. Я потому начал с единства, собрания из любви, что только по отношению к этой любви, божественной и человеческой, только в свете этой любви можем мы понять подлинный смысл этого приношения, этого жертвенного акта. Дело в том, что очень многие люди, даже верующие, не понимают смысла этого акта и не чувствуют в нем нужды. Поэтому нужно спросить, что происходит, когда медленно под торжественное пение хора выносит священник боковыми дверями алтаря дары, то есть хлеб и вино, и затем вносит их через царские врата и полагает на престоле. В чем смысл этого, как называет его церковь, великого входа? Если это наш дар Богу, то почему он нужен ему? Язычники, те хотя бы представляли себе Бога как какого-то ненасытного жадного деспота и приносили ему то, что было для них самым драгоценным — золото, серебро, лучших животных, даже людей. Но зачем эти простые и смиренные дары, хлеб и вино, христианскому Богу, Богу любви? А между тем, смысл великого входа именно в этом, чтобы принести Богу дары, принести ему жертву. На эти вопросы надо ответить так. Прежде всего, о смысле жертвы и жертвоприношения. Люди склонны думать, что само слово «жертва» включает в себя идею какого-то платежа, если не подкупа, а потому идею страдания, боли. Он принес себя в жертву. Это звучит почти однозначно, что он пострадал, нанес себе некое страдание. Но это только один, и притом не главный смысл жертвы. Главный, и именно в христианстве раскрытый смысл жертвы в любви. Любовь всегда жертвенна, потому что любви нет без самоотдачи. Если я люблю, я прежде всего отдаю себя, но в самой этой самоотдаче есть самая чистая из всех доступных нам радостей, действительно высшее счастье. Христос возлюбил нас и отдал себя нам. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И вот нужно помнить, что церковь, что христианство, что христианская вера — это прежде всего и превыше всего ответная любовь на эту Божью любовь. Нет, Богу не нужны хлеб и вино, но Ему нужны мы, потому что Бог любит нас. «Если любите Меня, — говорит Христос, — и хлеб и вино, приносимые Богу нами в момент этого торжественного великого входа, — это символ нашего приношения Ему нас самих, себя, сами себя и друг друга, и всю нашу жизнь Христу Богу предадим. Ведь хлеб и вино, как, впрочем, и всякая пища, не имеют смысла в себе. Все их назначение только в одном — чтобы стать нашей плотью, нашей кровью, и это значит нашей жизнью, и это значит нами, мной. Поэтому приношение хлеба и вина — это символическое выражение вот этого нашего духовного жертвоприношения, жертвы нашей любви, нашей жажды Бога. И не только нашей. В этом хлебе, в этом вине символ всего творения, символ всего мира, всего сущего, всего призванного Богом к жизни и всего им, Богом, возлюбленного. Это начало спасения мира. Это поворот от страшного эгоизма падшего мира, в котором все служит только себе, любит только себя и свое, к Богу, источнику подлинной жизни и подлинного совершенства. Слово «символ» нужно таким образом понимать здесь реалистически. Нет, это не изображение чего-то. Это сама наша любовь. Это само наше восхождение и приближение к Богу. Это сама наша жертва. В ней суть нашего приношения.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Прозвучали принципиально важные слова о неразрывной связи понятия жертвы с понятием любви, самоотдачи, устремленности к Богу. Именно этот мотив оказывается центральным, магистральным в размышлениях еще одного выдающегося проповедника XX века, митрополита Антония Сурожского. Он также говорит о божественной литургии, о таинстве Евхаристии. В его беседе часто звучит слово «эсхатология», учение о конце времен, о конце мира. Но, как всегда у владыки Антония, эта серьезная богословская тема переведена в личное измерение, в измерение жизни души отдельно взятого верующего человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа».
Разве не волнующее чудо думать, что все мы держимы Богом и отданы Ему настолько, что то, что будет истинно в будущем веке славы, уже начинает быть, уже стало истинным для нас? Но для этой эсхатологической ситуации характерна некая двойственность, незавершенность. Вечность уже настала, и однако мы – люди века сего. Мы уже принадлежим веку славы, и однако стыд греха, человеческая слабость и хрупкость падшего мира тяжело давят на наши плечи. И не только внешне, но и как разрушительная сила внутри нас. Не говорит ли апостол Павел, что различает в себе два стремления, две силы – силу духа и силу плоти? Не сказал ли он, что не способен творить то добро, которое любит и выбирает, что находится в рабстве у греха, который ненавидит и отвергает? Послание к римлянам, глава 7, стихи 18 и 19. В этом и состоит эсхатологическая ситуация, реальная как для него, так и для нас. Но эта эсхатологическая ситуация реальна не только в плане человеческом, для душ, обладающих самосознанием и свободой выбора, отдающих жизнь или отказывающихся отдать себя. Не только в плане обществ, которые являются солью земли и светом истории, или же становятся потемками и подлежат суду Божию. Этот эсхатологический элемент, эсхатологический фактор, относится также и к веществу этого мира. Задумывались ли вы когда-либо над тем, что мы говорим о двух разных вещах, когда описываем воплощение Сына Божия? С одной стороны, мы говорим, что Сын Божий стал Сыном человеческим, но с другой мы говорим о воплощении. Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. С одной стороны, Сын Божий, Бог во Христе, вступил в историю, и через Него вся история собрана вокруг этого присутствия. Прежде она протекала перед лицом Божиим, она слышала Божий призыв, Бог стучался в двери сердец и умов. Страданием и смертью, трагедией и ужасом, радостью и откровением он пытался пробудить души, способные отозваться на его зов. Во Христе Бог стал неотъемлемой частью истории, и наше время, как я уже говорил, разверзлось так, что содержит вечность и одновременно само содержится в необъятности Божией, в Его неизмеримой беспредельной вечности. Но, с другой стороны, Слово стало плотью, и человеческая плоть Христова, физическое человечество Христа, которое во всем подобно окружающему нас материальному миру, является связью между Божеством и этим материальным миром. Сын Божий, ставший Сыном человеческим, открывает нам дивный и невероятный факт. Человек так велик, что в своем человечестве может вместить присутствие Божие. По слову западного автора Ангелуса Силезиуса, «Я столь же велик, как Бог, Бог столь же мал, как я». Человеческое величие в рост Божий, божественное смирение в меру человека. И физическая тварь, какой она открывается в воплощении, оказывается способной к необъятности и вечности. Она призвана к вечной жизни. И на примере Христа в этом его человеческом теле видимый, осязаемый тварный мир и мир невидимый, окружающий нас, связаны с Богом и получают свидетельство, что тварное может быть столь велико, что слова апостола Павла «Бог будет все во всем» первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28, относятся не только к человеку, его истории, его судьбе, но и к физическому миру, который преобразится и войдет в славу. Как это дивно, как прекрасно! И физический мир также сопричастен халкидонской эсхатологии, этому двойному присутствию Христа, взаимопроникновению тварного и нетварного, времени и вечности, конечного и бесконечного, Бога и того, что человеческое и материальное. Потому-то и возможны таинства, потому-то они не образы, а реальность, действенное, изменяющее и преображающее. Таинства возможны, потому что в уже пришедшей вечности предметы, так же как и люди, могут участвовать в славе будущего века. И все, весь этот материальный мир, от самой огромной галактики до мельчайшего атома, все без исключения призвано стать богоносным, просиять славой Божией. И эти хлеб и вино, которые в нашем линейном времени никоим образом не могут быть ничем иным, кроме как тварными хлебом и вином, входят в тайну вечности и открываются нашему взору, или вернее открываются нашему внутреннему опыту, непосредственно переживаемому опыту, как Христос воплощенный, отдающийся нам. Причащение – не акт каннибализма. Верующие вкушают не историческое тело Христа. Хлеб и вино таинственно становятся частью Христовой тайны, христологической реальности, без того, чтобы это отразилось на историческом теле Христа. Они оказываются проникнуты присутствием Слова Божия через воплощение, в таинстве единения, и приобщают нас тому, чем сами стали. По нашему греховному ослеплению, столь жалкому и плачевному, если подумать о том, каковы мы как церковное общество, мы не способны видеть сияние благодати и славы в этом хлебе и вине. И однако они перед нами, и посредством твари, безгрешной, но которая стала жертвой нашего падения, делают нас причастниками Божьего восхождения на наш уровень, причастниками тому, что они способны воспринять от нового Адама, который не только совершенный человек, но и Бог живой. В таком именно положении мы и живем, в сумерках веры, где свет светит, но еще не победил, не уничтожил тьму. И Дух Божий, Дух, носившийся над бездной, когда еще ничего не было, прежде чем что-либо стало, прежде чем что-либо определилось. Тот же Дух, который сошел на человека Христа, который охватил апостольский круг и распространяется все дальше. Этот Дух единственным особым образом являет себя в таинствах Церкви и наиболее чудесно в евхаристической жертве. Ибо евхаристическая жертва есть. Да, мы приносим Богу хлеб и вино, но если мы не приносим одновременно и себя, если нет одновременного приношения хлеба, вина и наших человеческих личностей, как можем мы принимать эти хлеб и вино, ставшие самим Христом? Если мы не рассуждаем этого тела и этой крови, первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 29, мы осуждаемся самим своим причащением, но мы различаем их нашей верой, а иначе что мы такое? Дух же Святой – это начаток будущего века. Полнота Духа охватит, пронизает, преобразит все в конце времен, то есть в момент, когда все будет завершено, и Христос Победитель будет главой тела, Адама, завершенного человека, единого Сына Божия. Что же происходит теперь? Каково наше место? Какова наша роль? Разве мы не знаем, что мы должны быть там, где Христос? Что мы должны действовать там, где Он действует? Должны делать то, что творит Он? Один Бог может действовать внутри Церкви, потому что то, что должно быть совершено в Церкви, только Он может совершить, ибо, как я уже говорил, это превосходит всякие человеческие возможности. Но мы – апостолы, посланные Христом в мир. Бог Отец, Творец, почил в седьмой день от дел Своих. Но этот седьмой день – день человеческой истории, простирающийся со дня, когда было завершено творение, до дня последнего суда. Венский кардинал Кёниг написал книгу под названием «Час человека», где говорит, что вся история – это время, когда человек продолжает дело Божие во всей его интенсивности и творческой глубине. И человек этот никакой попало, не грешник-разрушитель, а тот, который во Христе, едином человеке, единственном истинном и подлинном человеке, может совершить все в Боге и Богом, несмотря на человеческую немощь и хрупкость, потому что сила Божия проявляется и раскрывается в нашей немощи. Если мы будем думать о евхаристической литургии в таких терминах, если мы увидим в ней самое яркое и совершенное выражение нашей эсхатологической ситуации, личной и коллективной, если будем отдавать себе отчет в том, что мы – эсхатологическое общество, которое есть тело Христово, что мы – место присутствия Духа, которое уже есть Царство Божие, пришедшее в силе. Разве не поймем мы тогда, что вместе со Христом и в Духе мы должны взять на себя всю ответственность, какую понес Христос за тварный мир, за человека и за все неодушевленное, за человеческую мысль и за науку, за деятельность и созерцание. Потому что лишь изнутри созерцания, усердно вслушиваясь, глубоко всматриваясь в пути Божии, можем мы войти в божественное творчество и быть людьми восьмого дня, уже наставшего, уже действующего в этом седьмом дне, каким является человеческая история. В романе «Святые идут в ад» Жильбер Сесброн вкладывает в уста священника рабочего вольный, но достойный того, чтобы его запомнить, перевод выражения «Ите мисса эст». «Идите, начинается ваша миссия». Литургия – момент, когда мы находимся на горе преображения. Мы не просто видим Христа во славе, мы способны Его видеть лишь в той мере, в какой сами причастны этой реальности Христа во Святом Духе. Апостолы могли видеть Христа таким, каким Он был, лишь потому, что сами были в славе. То же происходит и с нами во время евхаристической литургии, но еще в большей степени. Они видели, нам же дано участвовать сущностно, телом и душой, духом и волей, всем нашим существом, в этой уже победоносной реальности среди нашего сумеречного мира.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Божественная литургия. Место пребывания Духа». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».